И тоже я хочу всех сердечным образом поприветствовать в драгоценном имени Господа и желаю всем Божьего благословения от сердца. Вы знаете, когда много говоришь, тогда ведь голос немножко изнашивается, но в сердце мы остаемся свежими. За вчерашний вечер я особенным образом благодарен. И я мог с тем, то, что брат Рус сказал, полностью согласиться. Каждый раз это становится все мощнее. Каждый раз мы понимаем еще больше о том, то, что Бог произвел. Значение и смысл и цель того, что действительно произошло. Ведь во дни Иисуса, ведь было пророческое служение, разделение, ведь в этом духи разделялись. Одни говорили, никто не может производить дела, если Бог не будет с ним, а другие подозревали его и говорили, он Вельзевул и находится в взаимосвязи с дьяволом. Одни принимали, а другие отвергали. Одни были благословлены, а другие уходили пустыми. И точно так же оно было в этом поколении. Чудеса и знамения, только они ими не являлись. Но этот особенный дар откровения, в этом ведь духи разделялись. Ибо чудеса и знамения ведь могли многие показать, по крайней мере, несколько сотен. Но дар, который имел брат Бранхам, как прямое знамение Мессии, ведь это никто не имел и никто не будет иметь. Его нельзя подделать. Это было последнее знамение, которое общине было дано. И тоже это я уже здесь объяснял, или же говорил, как ангел Господен брату Бранхаму соответствующие места Библии называл. Он ведь ему называл Иоанн 1 главу, Иоанн 4 главу. Он ссылался на служение Иисуса в то время и объяснял ему то, что Господь был послан к евреям, а потом к самаритянам, но только он не шел к нациям. И то, что сейчас пришло время наций, и то, что их конец подходит, и то, что то же самое служение и тот же самый дар дан общине как последнее и как решающее. Кто это распознал? Ведь речь не идет только о том, чтобы мы здесь человека ставили в центр со служением. Речь идет о том, чтобы мы Иисуса Христа, нашего Господа, который использовал человека, поставили его в центр. И знали то, что Бог это произвел. Видели ли вы, как брат Бранхам был беспомощен? Он сказал, «Я ничего не могу сам от себя сделать». Но Господь это производил, и за это мы Ему благодарны. Но как уже упоминали, кто распознал это? Кому рука Господня открылась? Я ведь видел слышал очень уважаемых проповедников, как они свое суждение в свое время уже давали о брате Бранхаме. Ведь это ж просто проходило как удар сквозь сердце. Но это повторяется. Как тогда это было, точно так же оно и должно сейчас быть. Когда Господь людям мог все сказать, тогда было для тех, которым было проговорено, это драгоценным. Другие только подозревали, когда он женщине у колодца сказал, как выглядело с ней, то она была поражена и побежала в город, и говорила: «Придите и посмотрите, кого я нашла». Разве это не Мессия? Она евангелизировала. Это тоже позволено сестрам. Каждая сестра может засвидетельствовать о том, то, что она с Господом сама пережила. Если она это не делает, тогда она, может быть, с Господом ничего не пережила. Но если сестра берет Библию в руки, а потом хочет поучать, тогда она свое место полностью и совсем потеряла. Нет, все всегда в правильной взаимосвязи. И на правильном месте должно быть. Когда Спаситель тогда обоим ученикам сказал: «Идите в город, и вы там встретите человека, который будет нести кувшин с водою. Скажите ему: в твоем доме Господь хочет иметь вечерю». Он мог другим сказать: «Идите, там вы найдете ослицу со сленком, приведите ее сюда, ибо Господь нуждается в ней». Таким образом исполнилось Писание. Он мог Петру сказать: «Забрось удочку, и первую рыбу, которую ты вытащишь, у той в пасти будет деньги. Возьми это, заплати налоги за себя и за меня». Господь имел это пророческое служение, и то же самое оно повторилось сейчас. В Ветхом Завете ведь происходило то, когда Господь с двумя ангелами пришел к Аврааму, согласно Бытие 18 главе, и Господь Аврааму сказал то, что Сара в своем сердце подумала, и сказал, почему она рассмеялась. И она находилась в палатке, он ее вообще даже не видел, и все равно жить он мог мысли сердец открыть. Господь Иисус сказал: «Как это было в те дни, так оно и будет во дни Сына Человеческого». Замечаете это выражение? Не во дни Сына Божьего, не во дни Сына Давида, но так оно будет во дни Сына Человеческого. Пророчески. Сын Человеческий, Пророк, Сын Божий, Искупитель, Сын Давида, Царь. Все снова упорядочено. Это я уже тоже упоминал. Когда Иоанн был на острове Патмос, то он видел одного, который был посреди семи золотых светильников. Как он видел его? Как Сына Человеческого. Это мы должны на это обращать внимание. И тоже там каждое обозначение имеет свое место в той взаимосвязи, в которой оно было дано. Сегодня мы продолжим с некоторыми сравнениями. И я надеюсь, то, что слово, и если я даже потихоньку говорю, то, что оно будет иметь быстрое действие. Зависите ли вы от того, как проповедник здесь впереди это выражает? Конечно же, нет. Ибо это я хочу вам тоже еще сказать. Наш Господь читал из пророка Исаии, и Он потом сел. Он вообще никакую мощь, власть не производил. Не проявлял, он просто сел, и драгоценные слова выходили из его уст. И люди удивлялись, и сказали: он учит с Божьим полномочием. Кто же этот человек? И таким образом мы хотим слову дать шанс, чтобы оно в нас действовало, работало, и чтобы исполнило в нас то, для чего оно было послано. Я верю, то, что нам становится все больше, величественней, то, что мы имеем привилегию жить в конце милостивого времени. Привилегию, чтобы не гадать и не толковать, но иметь ясное откровение Божье из Слова. Да, даже весь совет Божий можем увидеть через откровение. Господь ведь не говорит в притчах с нами, не в загадках. Он говорит свободно, открыто со всеми нами. И то, что прежде было скрыто, ведь оно же сейчас стало открытым. И мы тоже видели то, что нам взаимосвязи в Писании становятся все яснее. Мы видим взаимосвязи от места Библии к другому месту Библии, от Ветхого к Новому Завету и от Нового к Ветхому. И видим в этом небесную гармонию. И тоже за это мы Богу благодарны. Я думаю, то, что мы вправе можем сказать, в течение прошлых годов ведь Бог нам помогал и вел нас от ясности к ясности. И Он это так будет дальше делать. И вы же знаете, то, что это наша тоска. Вы, которые не жалеете силы и взяли на себя денежные растраты, если по-духовному посмотреть, то, что вы на свои растраты приезжаете, то, что Божье Слово становится вам драгоценным, чтобы действительно никто не сказал, может быть, я сэкономил бы эту поездку. Но то, что все могут сказать, это было хорошо находиться здесь. Чтобы все действительно радовались о Слове. Особенно если я подумаю о наших возлюбленных братьев и сестер из Финляндии, которые делают такую длинную, долгую поездку. Они меня извинят, если я сделаю это замечание. Полет с Дюссельдорфа в Нью-Йорк и назад стоит намного меньше, чем полет из Хельсинга и назад. Ведь есть тоже разные вещи в зоне полета. И если знаешь, что стоят такие поездки, и то, что люди целый год экономят, а потом приезжают, чтобы Слово Божье послушать, тогда ведь знаешь, какое желание они имеют по Слову Господня. Пусть Бог вас благословит, пусть Бог пребудет с вами. Аминь. И если мы даже не всегда так говорим, но мы ведь это несем уже в нашем сердце, поверьте нам это. Мы не имеем закрытые глаза и уши. Нет, мы видим и мы слышим. Но Бог видит еще больше. Бог видит желание, и Бог утолит его. Да будет прославлено Его прекрасное и святое имя. Давайте жить с Божьей помощью, продолжим с рассмотрением Слова. Мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 23 главу, 9 стих, нам всем знакомое слово. Матфея, 23 глава, или жить только 9 стих прочитаем. Здесь написано: «И никого на земле не называйте отцом вашим, ибо один есть Отец ваш, который на небе». Вы сейчас заметите, куда это выйдет. Может быть, вы замечаете уже сейчас. Мы проведем сравнение, чтобы вам показать то, что в каждой области необходимо духовное понимание. С одной стороны, нам говорится, мы никого не должны на земле называть отцом, ибо один наш Отец, и Он находится в небесах. А с другой стороны, Павел говорит, «Во Христе я стал вашим отцом» через Евангелие. Как можно эти вещи с друг другом связать? Как можно их объединить? Давайте прочитаем дальше. Римлянам, 4 глава, 11 и 12 стих. Здесь написано о Аврааме. Мы все знаем это место. Римлянам 4, 11 и 12 стих. «А внешнее знамение обрезания он получил за тем, как печать праведности веры, которую он имел в состоянии необрезания. Так он должен был стать отцом всех тех, которые верят без обрезания, чтобы им была вменена праведность. И отцом обрезанных, то есть тех, которые принадлежат ему не только вследствие обрезания, но и ходят по следам веры, которую наш отец Авраам имел уже в необрезанном состоянии. Иисус сказал: «Вы не должны никого называть отцом своим, ибо один есть у нас Отец, и Он в небесах». Здесь Павел пишет к римлянам в этих коротких стихах два раза такой термин «отец» с отношением относительно к Аврааму. Отец обрезанных и отец необрезанных. А потом он обобщает это все вместе и пишет, как мы сейчас в конце 12 стиха прочитали. «Но и ходят по следам веры, которую наш отец Авраам имел уже в необрезанном состоянии». Итак, мы замечаем то, что там существуют разницы. И мы прочитаем еще дальше, прежде чем мы подойдем к высшей точке. Римлянам 4 глава. Итак, та же самая глава. Здесь мы прочитаем 16 и 17 стих. Римлянам 4 глава, 16 и 17 стих. «Поэтому наследство связано с верой. Это ведь должен быть дар милости, чтобы обетование имело действительность для всего потомства, не только для тех, которые живут по закону, но и для тех, которые верят, как Авраам, который есть Отец всем нам. По слову Писания, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, как тому, кто делает мертвых живых и кто еще несуществующее называет, как уже существующее». И тоже, чтобы подчеркнуть этот стих, Авраам верил Богу. Он верил Богу в любом отношении. И он не просто Бога почитал устами, но с верою и с послушанием. Когда он должен был принести Исаака в жертву, он знал то, что он с ним возвратится. Он верил то, что Бог его из мертвых воскресит. После трехдневного путешествия он сказал своим рабам: «Останьтесь здесь, мой сын, и я пойдем поклонимся, а потом мы возвратимся». И он знал точно то, что он его как жертву должен принести. И все же он верил в своем сердце то, что Бог его воскресит из мертвых. Мы прочитаем дальше. И именно из пророка Исаии, 63 глава. Исаия, 63 глава. Здесь пророк сделал мощное изречение в Ветхом Завете. Вы знаете, то, что пророк Исаия — это один из самых помилованных пророков, что касается спасительного совета Божьего, что касается спасительной истории. 63 глава, 16 стих. «Ибо ты отец наш, Авраам ничего не знает о нас, и Израиль не знает нас. Ты, Господи, отец наш, имя Твое издревле, Искупитель наш». Замечаете, здесь речь идет о вере, о убеждении, о знании. Господь есть наш Искупитель. Ты есть наш Отец, Господь. Ты есть наш Искупитель, Иаков. Ведь не знает ничего о нас. Мы прочитаем дальше. Из Иакова, 2 главы, Иаков, 2 глава, 21 стих. Иаков, 2 глава, 21 стих. Не делами ли был оправдан отец наш Авраам, когда он принес на жертвенник сына своего Исаака? Снова этот оборот речи «наш отец Авраам». Итак, мы не должны называть никого отцом на земле, не говоря уже «наш отец». Я думаю, то, что Бог показывает нам это, Бог открывает нам, о чем идет речь. Ведь это ж большая разница. Если кто-то Богом называется отцом, или же, как написано, «я пишу вам, отцы во Христе», так пишет Иоанн в одном из своих посланий. Ведь в этом большая разница. Имеет ли это как духовное или Божье право, или жить человек присваивает себе название «Небесный Отец» и потом по всему миру дает себя называть святым величеством и святым преподобием и святым отцом и всем возможным, ведь в этом большая разница. Или же народ израильский мог вправе сказать: «Авраам ведь наш отец». Он верил Богу. Ведь это ж в этом большая разница. Мы прочитаем еще дальше. И именно из 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 4 глава. 1 Коринфянам, 4 глава. Здесь мы прочитаем 14 стих по 16. 1 Коринфянам, 4, 14 по 16. «Я не пишу это, чтобы постыдить вас, а чтобы наставить вас, как моих возлюбленных детей. Ибо если бы вы имели и много тысяч учителей во Христе, но вы имеете немного отцов, ибо во Христе Иисусе я стал вашим отцом через возвещение Евангелия». Замечаете вы, как прекрасно Дух Божий народу Божьему дает поучение, развлечение, распределение по милости. Мы замечаем точно, если Павел говорит: «Через Христа я в через Евангелие стал вашим духовным отцом», тогда это имеет свое право. Но если, как мы уже только что говорили, дает себя называть всем миром как святой отец, тогда это богохульство, которое превосходит все меры. Ведь есть только один святой отец, и он находится в небесах. Второго нету. И если он себе это присваивает без всякого полномочия, то мы имеем развлечение и знаем, как его распределить. И именно того, который берет себе право, чтобы стоять над всем, то, что касается Бога или богослужения. Бог ведь дает нам увидеть эти все вещи, и именно так, какие они есть. Давайте пройдем дальше. Мы возвратимся назад к Матфею, 23 главе. Там еще находятся другие термины, которые мы еще не подчеркивали. Матфея, 23 глава, 10 стихе написано: «А также, послушайте внимательно, а также не позволяйте называть себя учителями, ибо один у вас учитель, и именно Христос». Да, теперь становится интересно. «И тоже учителями вы не должны себя называть, ибо один ваш учитель, и это есть Христос». Мы ведь в эти дни уже клали ударение. «Они все будут научены Богом». Аминь. Но я прочитаю дальше. И именно из 1 Коринфянов, 12 главы, а потом некоторые смогут сказать «Аминь», если они это поняли. Всегда, только всегда, когда мы это понимаем. Итак, вообще-то «Аминь» я слышу с удовольствием. Это значит «Да будет так». Так оно есть. И если так оно есть, то мы можем сказать «Аминь». Но тогда я думаю о чем-то как бы к веселью или к восторгу, ведь это же библейский час присутствия Божьем, и у Бога есть иногда чувство юмора. Ведь один из проповедников, пятидесятнический проповедник, проповедовал в баптистской общине. И проповедника того не было, но старейшины были там. И у них заходило все выше шляпы. Было все слишком много, и они сидели впереди и кричали «Аминь». И он чувствовал себя как бы подтвержденным, и он продолжил дальше, но они хотели, чтобы он перестал. И он начал еще мощнее проповедовать, они кричали «Аминь». И он заново продолжал, и так она длилась все дальше и дальше. А потом один и другой кричали «Аминь, аминь». А он продолжал дальше, и он подумал: «О, как прекрасно! Это же ведь подтверждение!» Да, и так оно может тоже быть. Аминь. Ведь тоже нужно правильно понимать. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Итак, 1 Коринфянам, 12 глава. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. «И иных Бог поставил в общине, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». Да, как же мы это сейчас снова должны поставить на один знаменатель? Вы не должны не называть никого учителем, ибо один у вас учитель, и это есть Христос. А здесь Бог в общине поставил апостолов, пророков и учителей. И все эти служения мы прочитаем дальше. Деяния, 13 глава. Деяния, 13 глава. С 1 стиха. «В Антиохии, в тамошней общине, действовали тогда следующие пророки и учителя, учители». И потом они перечисляются по именам. И здесь мы замечаем, о чем идет речь. Ведь это ж большая разница. Дает ли себя кто-то называть титулами, или же он был поставлен Богом и имеет Божье поручение в общине, которое он должен исполнять. Ведь это ж большая, в этом большая разница. Павел говорит следующее в 1 Тимофее, во 2 главе, 7 стихе. 1 Тимофея, 2 глава, 7 стих. Здесь написано следующее. Все вы открыли? 1 Тимофея, 2 глава, 7 стих. «Для него я был поставлен вестником или проповедником и апостолом. Я говорю истину, я не лгу, и учителем язычников вере и в истине». И тоже здесь мы бы могли целое перечисление из мест Библии прочитать, будь это Ефесянам 4 глава 11 стих или же другие места. Разница заключается в том, то, что Бог постановляет, и тех, которых Бог постановляет, они никогда себя не будут называть титулами, которые принадлежат к ихнему призванию. И я вам скажу почему. Они не могут этого делать. Они не должны этого делать. Человек, например, кто знаком с английским, он ведь распознает следующее. Будь это в Англии, или в Америке, или в Австралии, в Новой Зеландии, или где бы это ни было. Все, что было британское или является им, там ведь пастор. Это ж ведь не мистер такой-то, или господин такой-то. Это всегда пастор. Господин пастор, господин пастор, господин пастор. Все только пастор. И пастор больше не помещается в ворота. На немецком пастор последние три буквы обозначают ворота от переводчика. Да, всегда титулы, титулы. И пастор, ведь слово обозначает пастух. Является ли пастор потом действительным пастухом, это еще большой вопрос. Если он был поставлен Богом, тогда он никогда не будет называть себя таким титулом. Верите ли вы этому? 100%. И в этом ведь большая разница. Представьте себе, там кто-нибудь Павлу пришел бы и сказал бы, «Ах, возлюбленный апостол, да, он бы ему сказал, я люблю тебя, вон дверь». Нет, муж Божий будет всю честь воздавать только Господу. И никакую славу не будет принимать для себя. Такого нету. Напротив, мы ведь должны нести поношение Христа. Я прочитаю еще два или три места к этому. Одно из пророка Исаии, 30 глава. Исаия, 30 глава. 19 стих и 20. Исаия, 30 глава, 19 стих и 20. Здесь написано следующее. «Да, народ на Сионе, ты, который живешь в Иерусалиме, тебе не нужно постоянно плакать. Несомненно, он милостиво повернется к тебе на крик твой о помощи, как только он внемлет ему, так он услышит тебя. И Всегосподь, хотя и подаст вам хлеб горести и воду скорби, но учителям твоим не придется снова скрываться, ибо глаза твои будут видеть учителей твоих. Странно. Мы ведь не должны называть себя учителями, а потом даже не говорится о учителях, но о твоих учителях. Итак, Богом поставленные учителя, которые Слово Божье во всей истине учат, как тогда было сказано нашему Господу, мы знаем то, что ты, путь Божий, учишь со всей истиной. И что же наш Господь сказал? Кто хочет исполнять волю Божью, тот распознает, приходит ли это учение от Бога. Итак, кто распознает, пришло ли учение от Бога, только тогда, когда он готов исполнять волю Божью. Если же тот человек не готов волю Божью исполнять, тогда ему останется это скрытым. Поучение для него тогда будет глупостью. Он ведь тогда не будет еще сам распределен, и он не сможет следовать за тем, и не сможет распределить то, что к Царству Божьему принадлежит. Кто волю Божью хочет исполнять, тот распознает, тот поймет, приходит ли учение от Бога? Если же мы только приходим на собрание, чтобы сделать сравнение, то, что проповедуется, соответствует ли с тем, то, что мы уже знаем, тогда ведь мы, конечно, некоторые вещи найдем, которые нам будут выглядеть новыми, но новое не обозначает неправильное. Новое обозначает только то, что мы это прежде не видели. И это ж ведь есть много чего, чего мы прежде не видели, но которое нам духом стало открытым. Еще коротко такой термин «мастер», ведь он принадлежит к понятию как «учитель», и тоже в Матфея 23 главе написано. Матфея 23 глава. И здесь это, я думаю, 8 стих. Матфея 23:8. «А вы не позволяйте называть себя мастером или наставником, ибо один у вас наставник, мастер, а вы все братья». Итак, вы замечаете, о чем идет речь. Не может быть никакого приоритета. Служения, ведь они ж разные, поручения и дары. Но перед Богом мы все одинаковы. Только неправильное направление, николаиты и многие другие проявились и отделились от народа, чтобы быть чем-то особенным. Один наш мастер, наставник, а мы все братья. И мы ведь имеем разные поручения, будь это земные или в Царстве Божьем. Различия нету. Мы все стоим на той же ступеньке. То же самое поучение, которое через Слово Божье исходит, оно касается того, через чьи уста оно выходит. Точно так же, как и всех других, которые слушают. Да? Нету никакого различия. И это мы должны знать. Знаете, то, что кто-то пришел к нашему Господу и сказал: «Добрый мастер». И Господь сразу его остановил и сказал: «Никто не добр, как только Бог один». Я не хочу к этому ближе подходить. И я надеюсь, то, что мои африканские братья, они это не напишут в Киншасу. Но при моем последнем посещении в Киншасе говорил ведь адвокат Сюзанова, который так прекрасно имел все эти дела в руках, «Бузе нотре метре». Я не знаю, правильно ли я сказал я или нет. Это значит: «Ты есть наш мастер, наставник». И так я, настолько это я был понял, и я исправил его. Я сказал: «Мой возлюбленный брат, это слово я больше не хочу слышать». И он сказал: «Да, но ты ведь по отношению учреждения ведомства ответственный». «Да, тогда ведь напиши туда ответственный, но только не давать титул». И там было такое прекрасное исправление. Оно потом с благодарностью было принято. Дух Божий в нас. Он будет оказывать сопротивление всему тому, что не от Бога. Мы не нуждаемся в почестях от людей. Что же Иисус сказал? «Честь или же славу от людей я не принимаю». У него шла речь о славе, которая приходит от Бога. И он сказал тем, которые его слушали: «Вы являетесь теми, которые ищете славы от людей, но славы Божией вы не хотите». О чем идет речь у нас? У нас речь идет о том, чтобы Бог был прославлен, чтобы Бог был почитаем, чтобы Его народ в Его словах был так наставлен, чтобы мы все тому же самому верили, чтобы имели те же самые познания и чтобы шли в ногу вперед с Господом. Следующее сравнение из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Иоанн, 15 глава, 15 стих. Здесь говорит наш Господь: «Я не называю вас больше рабами, ибо раб не имеет никакого понятия в делах господина своего. Но намного более я назвал вас друзьями, потому что я возвестил вам все, что я слышал от Отца моего». Итак, здесь мы подходим к такому термину «раб» или «рабы». «Я не называю вас больше рабами, ибо раб не имеет никакого понятия в делах господина своего». И тоже здесь есть два понятия, термина. Один, смотря по земному, а другой по Божьему. Вы сейчас распознаете то, что Павел также называл себя рабом Христа. Итак, Иисус сказал: «Я не называю вас больше рабами». Брат Бранхам вчера вечером в этом фильме использовал также этот термин, понятие «пророк» и также «раб». Веришь ли ты то, что я являюсь пророком Божьим? Веришь ли ты то, что я его раб? Итак, Господь здесь сказал: «Я не называю вас больше рабами, ибо раб не имеет никакого понятия в делах господина своего». Мы прочитаем дальше. Филиппийцам, первая глава. Филиппийцам, первая глава, первый стих. «Мы, Павел и Тимофей, рабы Христа Иисуса, посылаем всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах». И так далее, и так далее. Наш привет. Павел включает себя с Тимофеем и пишет: «Мы, Павел и Тимофей, рабы Христа Иисуса». Да, как мы должны сейчас это распределить? Я прочитаю дальше. Римлянам, 6 глава. Римлянам, 6 глава. И здесь это 22 стих. Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но теперь, когда вы освободились от греха и стали рабами Божьими, то вы имеете плодом вашим освящение, а конечным результатом — жизнь вечную». Здесь говорится о рабах Божьих. И тогда мы подойдем уже к этому различию, разницы. Павел пишет Галатам: «Покамись сын еще несовершеннолетний, то между ним и рабом нету никакого различия». Но потом, когда он становится совершеннолетним и входит в наследство, тогда замечаешь различие. О чем идет речь? Вы знаете то, что народ израильский, ведь, как в общем правиле, называется рабом Господним. И тоже Иисус называется как раб, и тоже мужи Божьи. О чем шла речь там? Вы не находитесь больше под рабством. Вы не являетесь больше рабами. Вы свободны. Вы были введены в сыновство. Если жить есть призвание к служению, тогда можно быть обоими, Детем Божьим и рабом Божьим. Но отношение, которое мы имеем к Богу, ведь это ж отношение от Отца к Сыну. Мы не живем под рабством, чтобы заново бояться. Мы были освобождены и можем сказать: «Ава, Отче!» И как уже были сказали, если же Господь потом берет людей к служению, тогда они должны Ему служить. И если речь идет о служении, тогда ведь это рабы. Понимаете это? Ведь это ж всегда необходимо. Каждое место из Библии правильно распределить. Я думаю еще сегодня об одном письме, которое мне кто-то написал много лет назад, когда он в первый раз прочитал или услышал мое свидетельство, и он использовал это место из Иоанна, 15 глава, 15 стих, и сказал: «Брат Франк, если же Господь тебя назвал как раб, тогда это не будет соответствовать». Ведь есть тоже люди, которые готовы Бога порицать или упрекать. Есть действительно люди, которые действительно выходят за все рамки. Я, конечно, не отреагировал на это, но замечаешь, незнание людей. И с незнанием иногда даже связана злобость. И они ссылаются на одно место из Библии, которое они вообще даже не поняли, потому что они не имеют никакого отношения к Богу и даже не знают, каким образом Бог действует и говорит. Давайте прочитаем дальше. И именно Деяния, третью главу. Деяния, третью главу, 13 стих. Здесь написано следующее. Деяния, третья глава, 13 стих. «Нет, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил раба своего Иисуса, которого вы предали язычникам и от которого отреклись перед Пилатом». Я вам могу сразу же показать самое малое, прочитать три места из Библии, в которых Господь так же называется рабом. Вы можете прочитать в молитве новозаветной общине, Деяния, 4 глава, с 29 стиха. Деяния, 4 глава, да, может быть, с 27 стиха, чтобы это слово тоже вовлечь к этому. Да, «Поистине собрались в этом городе против святого раба твоего Иисуса, которого ты помазал, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и толпами народа Израиля, чтобы исполнить все, что преопределила рука твоя и решение твое, чтобы оно произошло. И теперь, Господи, взгляни на угрозы их и дай рабам твоим силы со всей смелостью возвещать Слово Твое». Итак, здесь Господь называется как святой раб, и тех, которых Он призвал, называет их как своих рабов, чтобы Бог даровал им силы, чтобы возвещать Слово со всей смелостью. Мы видим тоже в этом пункте, должны ведь места из Библии с друг другом взвешать. Нужно точно знать, о чем идет речь одно место, а о чем говорит другое, что здесь имеется в виду и что там имеется в виду. И если же мы Богом научены, тогда мы получим полное понимание об каждом месте из Библии, об каждой взаимосвязи. И мы не будем тогда больше ничего ставить на голову, но напротив, мы встанем на наши верующие ноги. Одно я хочу вам сказать. Дьявол детей Божьих, самое лучшее он сможет обмануть со Словом Божьим. Он не приходит с другими вещами к нам. Он всегда будет использовать Слово, но будет всегда ставить его на голову, неправильно истолковывать, как он и делал это с Иисусом. Конечно же, написано, он повелит своим ангелам, чтобы они тебя охраняли, и чтобы ты не споткнулся ни об какой камень. Конечно, это было написано но только не в этой взаимосвязи, и даже не для дьявола. Дьявол вообще не имеет никакого права, чтобы использовать слово. Как часто он это делал? Я вспоминаю об одном парне в Баттюльсене, и он хотел там проповедовать, и я коротко с ним поговорил о знамениях времен, о возвращении Израиля, и потом он яростно, недружелюбно высказал предложение. Израиль ведь Богом навсегда был отвергнут. Я сказал, это сейчас дьявол через себя сказал. Да. Что же говорит Слово Божье? Божье Слово говорит то, что Господь их поставил сначала в сторону, чтобы нас вовлечь, взять к себе. Но потом ведь в конце Он примет опять Израиль. Но ведь есть люди, которые просто берут какое-то слово, и там где-то оно написано, но там написано больше, чем одно слово. Там написано много слов, которые ту же самую взаимосвязь и ту же самую тему освещают. Кто берет только одно место из Библии, тот может сделать, как Иуда, пойти и повешаться. А потом другой читает, совсем на другом месте, и потом написано «иди и сделай то же самое». И уже тогда не висит один, но двое. Дьявол хочет нас повешать. И он хочет, и он приходит с этим тоже к верующим, со Словом Божьим. О, чтоб мы могли различать, когда дьявол говорит через человека. Я думаю, то, что я уже вчера это сказал. Если дьявол говорит через человека, тогда для того, чтобы других порабощать, подавлять, чтобы разбить, каким-нибудь образом, чтобы над ним господствовать, чтобы власть производить над ним, чтобы спасение, блаженство перечеркнуть, оспаривать. Если Бог говорит к нам через свое слово, тогда только чтобы утешить, построить, укрепить, благословить, привести в порядок в духе милости и любви. Не с обезболивающим деревянным молотком. Нет, но в нежности Иисуса Христа. Так оно написано. Увещевайте друг друга в любви во Христе Иисусе. Павел ведь пишет, если есть исшедшее во Христе увещевание, все должно быть уравновешено со Словом и в Слове Божьем. Пожалуйста, различайте с этого дня. Если люди к вам приходят и будут зачитывать из Библии, различайте в первую очередь мотив, с которым они приходят. И большинство ведь можно сразу же в мотиве уже различить, какое намерение там стоит, находится, и как они место Писания хотят использовать. Например, если мы говорим о крещении, тогда ведь весь мир может прийти к нам. И Матфея 28 главу 19 стих открыть. И положить палец на это, и сказать, здесь, и могут сказать, здесь написано, здесь написано. И потом они еще предъявляют нам то, что мы отрицаем это слово, которое там написано, то, что мы миссионерское повеление не принимаем серьезно, и то, что Господь сказал. И они в своем суждении полностью неправильные. Хотя они, с одной стороны, ссылаются на слово. Но, с другой стороны, они ведь вообще даже не поняли, что Господь там был сказал. Если же им потом прочитать Деяния 2 главу 38 стих и все другие места прочитаешь, тогда они отмахиваются. Тогда они отмахиваются. И они говорят, это Господь не сказал. Это сказали апостолы. Мы принимаем только то, что Господь сказал. Оставьте ведь идти таких путей. Господь с ними даже еще не говорил. Понимаете вы, о чем идет речь? Можно ведь взять место из Библии и ссылаться на это, и все же не иметь никакого откровения через Духа об слове, на которое ссылаешься. Все в Царстве Божьем ведь основано на откровении. И вы увидите, если мы рассмотрим пророческое служение, которое касается нас. Вещи ведь ясным образом написаны в Библии. Но кому оно было открыто? Только маленькому множеству, стаду, и именно тем, которые готовы исполнить волю Божью. Бог берет нас в свою школу, но мы должны быть готовы и иметь желание, чтобы научиться. Давайте подойдем к другим сравнениям из Ветхого и Нового Завета. С этим термином, понятием «раб» из Исаии, 42 главе, мы прочитаем несколько стихов. Исаия, 42 глава, здесь одно и самое мощное пророчество на Христа. Мы прочитаем с первого стиха. «Смотри, вот раб мой, которого я крепко держусь, избранный мой, которому сердце мое имеет благоволение. Я положил на него духа моего, чтобы он вынес право к народам. Он не будет ни кричать, ни шуметь, и не даст услышать голоса своего на улице. Трубочки согнутой он не переломит, и фитиля тлеющего не угасит. Верно возвестит он право. Он сам не утомится и не упадет, пока он твердо не обоснует на земле право. Морские страны уже ждут его указания. Сколько верят то, что это слово содержит в себе пророчество на Иисуса Христа? Скажите аминь. 100% пророчество на Иисуса Христа. Когда он был рабом? Как он был рабом? Как пророк он был рабом. И он исполнял волю Божью. Оба слова ведь стоят почти, находятся почти что вместе о рабах и пророках. Он был пророком. Он был рабом, был послан как раб. Он принял образ раба, был послушным, послушным до смерти на кресте. Чтобы мы, которые были рабами греха, чтобы мы были освобождены, а потом, как сыны и дочери Божьи, могли служить Господу. Как раб, он говорит, «Тот, который послал меня, он со мною, потому что я во всякое время произвожу его волю». Как часто Господь говорил, как раб, в своем унижении, а потом теологи сегодняшнего дня и тоже вчерашнего дня уже берут эти изречения, и потом они ставят одно место из Библии против другого. Вместо того, чтобы по-божескому распределить и понять то, что Господь отложил свою славу и полностью вошел в человеческую сущность, чтобы быть совершенным человеком Богом на земле, и чтобы людям, которые ему были дарованы, привести их в совершенное божество, и именно чтобы сделать из них сынов и дочерей Божьих. Но люди читают то, что он молился, ведь это ж не качество моего Господа. Моему Господу не надо было молиться. К моему Господу можно молиться. Но Иисус молился. Он прошел еще немножко дальше и бросился на землю, как Господь, как Царь, как Судья. Ему ведь действительно не надо было молиться. Как Сын Человеческий в Своем унижении, как Раб Господен, чтобы исполнить волю Божью на земле, ведь должны эти вещи все были так происходить. чтобы спасительный совет нашего Бога здесь, на этой земле, исполнился. Но кто, как уже было сказано, некоторые места из Библии берет, один может сказать «да». Итак, то, что он даже не божество, ведь есть люди, которые заявляют, ведь это ж целое веронаправление, которые заявляют то, что Иисус был сотворен, и даже не является божеством, не говоря одним из троих, или жить одним. И они берут те места из Библии, которые просто описывают его как человеком. И на это они ссылаются. О чем вы думаете сейчас? Я думаю о изречении брата Бранхама, когда после собрания одна женщина подошла к нему из христианской науки. Да, наука — это прекрасно, но христианство не так хорошо. В любом случае, она подошла после богослужения к нему и сказала: «Ты стараешься, пробуешь из Господа сделать Богом». И он сказал: «Он есть Бог. Мне даже не надо его делать Богом». А эта дамочка, она действительно имела мужество и сказала: «Но если я тебе из Библии покажу то, что он был только человеком, поверишь ли ты тогда?» И он сказал: «Если Библия это так говорит, и вы знаете всю эту проповедь». И потом она сослалась на Иоанна 11 главу, где Иисус стоял у гробницы Лазаря и плакал. И ее вопрос гласил: «Как же он может быть божеством, а потом как человек плакать?» Но как раз это ведь было ведь самая великая и драгоценная тайна, которая была, есть и будет. То, что Бог себя в человеческой сущности мог открыть. Это был человек. Бог плакал. Но когда власть, сила была произведена над смертью, это был, он тогда был больше, чем человеком. Когда было сказано: «Лазарь, выйди!» И он стоял на своих ногах и вышел. Это был больше, чем человек. Бог и человек в одном. Он должен был перенять роль раба. Он должен был перенять раба-священника, роль агнца, роль ходатая, посредника. Он должен быть многим, да, всем во всем. Но когда время закончится, и все вещи обратятся после того, когда мы войдем в завершение, тогда ведь мы и узрим его тем, кем он был во вечности и кем он будет. Здесь написано то, что он вынесет право к народам. Мы прочитаем в Исаии 42 главе еще быстренько стихи, может быть, 6 стиха. «Я, Господь, призвал тебя в праведности и взял тебя за руку и оберегал тебя и сделал тебя заветом народу». Другой перевод говорит: заветом народов и светом для народов, чтобы открыть глаза слепых, чтобы вывести из темницы пленных и из заключения тех, которые сидят во тьме. Я есть Господь, это имя мое, и я не дам славы моей никому другому и хвалы моей идолам. Через то, что Иисус Христос произвел, через это Бог был прославлен. И каждый человек, который был спасен, он будет прославлять Бога через Иисуса Христа, нашего Господа. Здесь речь идет о завете, который был заключен. Иисус сказал, «Это есть Новый Завет в Моей крови. Я делаю тебя заветом народов». Заключение завета с тобою и со мною, со всеми народами. Не только с одним народом, но с народами. Ко свету язычников. Не только ко свету Израиля, но ко свету язычников. Чтобы все концы земли увидели славу и спасение нашего Бога. Все Писание должно исполниться. Заключил ли он завет? Установил ли он право и справедливость на земле? Абсолютно! Он это сделал. Прочитайте это со мной в Матфея 12 главе. Ибо здесь евангелист еще раз из Ветхого Завета это перенял и пишет следующее. Матфея, 12 глава, 17 стиха. Так должно было исполниться слово пророка Исаии, который говорит, «Вот раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит сердце мое. Я положу на него дух мой, и он возвестит языческим народам суд». Или же здесь в скобках написано «возвестит право». Он не будет ни ссориться, ни кричать, и никто не услышит на улицах голоса его. Трубочки согнутой он не переломит, и фитиля тлеющего не угасит, пока победоносно не исполнит право. И на имя его будут возлагать надежду языческие народы. Аллилуйя! Хвала да будет принесено живому Богу. Да, время ведь не стоит на месте. И из этого Писания мы ведь можем многое что подчеркнуть. Мой возлюбленный, в котором я нашел благоволение мое. Что же мы читали из Матфея 3 главы? Вот, это есть мой возлюбленный сын, в котором я нашел благоволение. Что же мы читали из Матфея 17 главы? Это есть мой возлюбленный сын, в котором я нашел мое благоволение. Слушайте его. Видите ли вы соответствие Святого Писания? Ведь должен быть человек, Бог на земле. Человек, которого происхождение от Бога. Аллилуйя! Аллилуйя! Человек, которого происхождение от Бога, о котором можно было сказать, он есть начало творения Божьего. О, если мы только подумаем об этом, тогда ведь Дух Божий сходит на нас. Тогда ведь нам проявляется, открывается искупление и тоже Искупитель. Мой возлюбленный, которому благоволит сердце мое. Я положу на него дух мой. Произошло ли это или нет? Это произошло. И если мы находимся во Христе, тогда ведь Божье благоволение покоится на нас. Тогда приходит, сходит Дух Божий на нас. Тот же самый Святой Дух. Не просто немножко помазания, но жизнь Божья, сила Божья, сущность Божья, все, чем Бог является, ведь через Святого Духа, ведь народу Божьему было даровано. все дары, все плоды духовные, все, что к этому принадлежит. И тоже эти слова, и мысли ведь все драгоценные. Трубочки согнутой он не переломит. Сколько же из людей не кажутся себе только такими, но действительно согнутые, надломленные. Вчера еще поздно ночью поступил звонок. Сегодня сразу перед тем, как я встал, рано утром, тоже согнутый, согнутый. А на другой стороне телефона просто плакали и говорили: «Прости нам, прости, что мы сделали или сказали». А потом сказали: «То, что мы подавлены, мы такие унылые. С того времени все идет криво». И я мог только сказать: «Я прощаю, как Бог мне во Христе простил». Полное прощение, умилостивление. Здесь ведь обетование. Трубочки согнутой он не переломит. Это делают только люди. Если кто-то уже подавлен и согнутый, тогда они дают ему последний толчок. Но Господь делает все по-другому. Он выравнивает. Он дает новые силы. Он выпрямляет. Он наливает масло елей в лампы, чтобы тлеющий фитиль заново горел. Так он здесь это сказал, и так он это делает. Но тоже эта мысль, эту мысль я хочу подчеркнуть. Покамись победоносно не исполнит право. Не просто исполнил, не просто восстановил, но победоносно исполнил и восстановил. Иисус есть победитель. Он свое дело победоносно исполнил, победоносно устоял ради нас. Он есть победитель, и через Него мы тоже победим и преодолеем. Прекрасное слово. По-земному, если посмотреть, то выглядело так, как будто это было самое худшее поражение, провал, который мог кто-то иметь вообще-то на земле. Всеми покинут, пренебрежен, унижен, побивали его, оплевали, а потом еще раздели. И потом он висел на кресте между небом и землею. Это произошло ради нас. Мы верим, что говорит Писание. Он право и справедливость на земле установил и победоносно исполнил. Не хотим ли мы верить этому, то, что мы в это дело принадлежим, были включены? То, что это для искупленных было, и поэтому в искупленных и через искупленных нашего Бога должно прийти к победоносному ходу. В конце ведь та дарованная победа, которая была дана в начале, проявится как Божье подтверждение. И это мы говорим вместе с Самсоном из Ветхого Завета. И при этом мы охватываемся тогда за столпы и провозглашаем: «Еще раз, Господь!» И когда это еще раз придет, тогда мы не будем хвататься за ветер, тогда мы некоторые столпы схватим. Там еще кое-что мы сорвем. Некоторые дьявольские бастионы, которые мы опрокинем, чтобы дело нашего Бога победоносно пришло к завершению, да будет прославлено имя Господня. Аминь! Аминь! Давайте встанем и поклонимся. Может быть, хотят некоторые братья коротко поблагодарить Господа. Боже мой! Ты, Господь, есть наш Искупитель, наш Освободитель, Спаситель. Ты все во всем. Господь, мы благодарим Тебя. Ты право победоносно исполнил. О, мы прославляем Тебя, и мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя! 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 Хвала Богу! Хвала Богу! Господь, сделай нас благодарными! Настрой нас по-божьему с прославлением, с поклонением! Аллилуйя! Аллилуйя! О, Господь! О, Господь! Боже мой! Боже мой! Как Ты велик! Как Ты прекрасен! О, Господь! О, Господь! До глубины унижен, а потом над всем был возвышен. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, Ты умер, но Ты так жить и воскрес. Ты победил смерть и ад. Аллилуйя! Аллилуйя! О, мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик. Как Ты велик!
Сколько чувствуют и замечают то, что Господь нас просто берет, вводит в поучение и дает нам еще большее прозрение, проницательность. Я ведь замечаю, как Дух побуждает, и как мы каждому слову можем сказать «Аминь». Видим ли мы Господа как униженного или же в поношении? Так оно написано в Исаии 53 главе. Если мы слышим Его, как Он говорит: Боже мой, почему Ты покинул меня?» Тогда ведь мы знаем то, что так оно написано в Псалме 22-м. Ведь это все было исполнение Писания. Если мы видим Его в унижении, тогда как человека, как раба, как Сына Человеческого, мы не притыкаемся в этом. Мы ведь знаем то, что Он это, этот человеческий образ возвратил в Божий образ, в духовную телесность. Это ведь мы знаем. Он ведь только пришел, чтобы принять человеческий образ и чтобы даровать искупление, чтобы нас из человеческого образа взять в Божий образ. Ведь все произошло, потому что это принадлежало к плану искупления. Прежде чем мы могли стать подобны Ему, то Он должен стать подобным нам. Прежде чем мы могли вечно с Ним жить, Он должен сначала был по-земному здесь умереть. Поняли ли мы это? Я думаю, то, что да. И все же мы приносим Ему честь, ибо мы знаем, будь эти многие поручения, которые Он должен был исполнить, то Он остается Господом Господ и Царем Царей во веки вечные. Только если мы Его Слово и то, что произошло, смогли бы правильно распределить, тем тогда лучше и приятнее в нашей душе. Аллилуйя! Хвала, хвала! Да будет принесена нашему Богу! Ах, чтобы мы все действительно имели такое сердечное прославление и Бога могли от сердца бы поблагодарить. Не так, то, что мы это должны, но потому что это нас побуждает. О, мы хотим просто пасть к Его ногам и поклониться, и сказать: «Господь, что же Тебя побудило, чтобы взять это все на Себя? Так Ты нас возлюбил». И путь, которым мы должны идти, и смертью, которой мы должны умереть, это Ты за нас все исполнил, чтобы мы были спасены. Благодарить и еще раз благодарить. мы должны нашего Господа. И ведь написано, кто меня благодарит, тот прославляет меня. И таким образом мы хотим еще раз Господа поблагодарить в том, то, что мы прежде споем припев «Ты достоин». И я хочу еще сделать одно замечание. Ведь это ж не всегда должно сильно быть громко. Вы тоже ведь вчера заметили, это было так мощно, но это было в прекрасной атмосфере. Все было в созвучии с друг другом. Давайте будем обращать на то внимание, если будет немножко громко, то мы идем, будем идти вместе с этим, но только ничего самим от себя не делать. Все должно быть произведено Духом Божьим, и тогда это настоящее. Тогда это устоит. Тогда мы радуемся все в Господе, в нашем Боге. И наша душа тогда восклицает о Боге, нашем Спасителе. Мы споем «Ты достоин». И кто может, тот пусть поднимет руки. «Ты достоин». «Ты достоин». «Ты достоин». «О Господь». Принять честь, славу, хвалу и поклонение. Ты достоин, о Господь. Верный Бог, Ты достоин принять честь, славу, хвалу и поклонение. Господь, прими честь, прими прославление, прими благодарность за Твое драгоценное и святое Слово, которое мы могли снова услышать в это утро. Ты просветил нас, и Ты ободрил наши сердца через Твою мощную речь. Ты поучал нас, о верный Господь. Ты стал нашим учителем, наставником. Хвала и благодарность, Ты стал все во всем для нас. Ты стал Отцом. Ты стал все во всем, Господь. Поэтому мы поклоняемся Тебе и прославляем Твое высокое, славное имя, которое над всеми именами. Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет принесено Твоему славному имени Иисуса. Аминь.